Глава 4. Бегство. Прошлый вечер мне пришлось оборвать свой рассказ, потому что в комнату пришла мышь, и я стал ловить ее. Я разбил кувшин для умывания, когда бросил в нее башмак, но мыши не поймал. Итак, мы с кондуктором разговорились. Я рассказал ему про моих сестер, про тетю Бетси и про всех. Ему стало жаль меня, он не хотел брать с меня денег. Он сказал, что когда он был в моем возрасте, то его аккуратно драли каждый вечер и советовал мне привыкнуть к этому и не брать в голову.
«Лягушка привыкает к тому, что с нее сдирают кожу», — сказал он. «Не мешай твоим сестрам выходить замуж, женихи нынче редкие. Война в Европе сильно поубавила число мужчин».
Я буду любить кондуктора до конца дней. Он был так любезен со мною. Кажется, пробило 9 часов утра, когда мы приехали к месту, где я хотел выйти. Мы пожали друг другу руки и простились, как старые друзья. Я думаю, что не сделаюсь охотником на буйволов, когда вырасту большой, а пойду лучше в кондуктора. Вот чудесная жизнь, можно кататься даром сколько угодно. На станции было несколько мальчишек, которые очень удивились, когда я вышел из товарного поезда. Они познакомились со мною, и мне пришло в голову, что я могу немного поиграть, прежде чем сказать тете Бетси, что приехал, чтобы остаться у нее. Но оказалось, что это были скверные мальчишки, очень дурные. Они отняли у меня мою копилку, разорвали мой новый костюм и забросали меня грязью. Был уже полдень, когда я пришел к тете Бетси. Я не чувствовал голода, пока не услышал запаха пекущихся пирожков. Тетя сидела одна за обедом.
«Господи помилуй, Жорж Гакет!» — вскричала она и уронила свой нож, так что отбился кусок тарелки. «Откуда ты? Что с твоим костюмом? Кто расцарапал тебе лицо?»
«Тетя Бетси!» — сказал я. «Не хочу лгать, я убежал».
«Убежал? Убежал из твоего родного дома, от твоего доброго папы, от твоей дорогой мамы, от твоих славных, хороших сес...»
Тут она вдруг остановилась, точно у нее что-то застряло в горле. Понимаете, она вспомнила, как те не хотели, чтобы она была на их вечере.
«Не удивляюсь», — сказала она потом. «Эти девчонки способны кого угодно выгнать из дому. Расскажи мне все, мое бедное дитя».
Я объяснил ей всю историю. Я сказал ей также, что у меня сердце обливается кровью, потому что я тогда так рассердил ее. Когда я ей рассказал про фотографии, у нее засверкали глаза. Так она обрадовалась, что мои сестры попали в глупое положение.
«Ты поступил нехорошо, Жорж, но мальчуганы всегда останутся мальчуганами. Меня радует, что ты приехал ко мне. Пойди теперь в кухню, умойся и приходи поскорее, а то цыплята остынут».
«Обещаешь ли ты мне, тетя, не писать им, где я?»
«Если они не узнают об этом, пока я им не напишу», — сказала она коротко. «Но ты останешься у меня, пока не вырастешь большой». Видно было, что она возненавидела всех моих родных, потому что я рассказал ей, что они не хотели ее пригласить на вечер. Она так накормила меня, что я должен был остановиться на 3-м куске паштета. Зашила мою куртку и была так добра ко мне, как только возможно. Но не пробило еще и 4 часов, как от папы пришла телеграмма. «Не у вас ли, Жоржи?» Тетя телеграфировала в ответ. «В чем дело?» Так они и не узнали, здесь я или нет. Я забыл сказать, что взял с собой дневник, который завернул в свой носовой платок, а также чистую рубашку и пару чулок. Это умывальник тети Бетси я разбил, когда хотел поймать мышонка. Он, кувшин, а не мышонок, был такого уморительного голубого фарфора, и тетя Бетси сердилась. Я боялся, что она за это отошлет меня домой. Я уже 2 дня здесь, она держит меня только назло моим, но, ох, она заставляет меня трудиться как раба. Это уже начинает мне надоедать. Мне приходится рубить котлеты и даже чистить бобы. Просто стыд. Она не позволяет мне играть с другими мальчиками. Я уже 2 раза ходил на станцию искать кондуктора. Хочу просить его отвезти меня назад. Он это сделает, я знаю. Тоска по родине что-то ужасное. 4 долгих дня и ночи. Как медленно ползет время, как улитка. Я в отчаянии. Нет денег, нет друзей и возможности увидеть кондуктора. Сегодня мне пришлось очистить 12 четвертей брусники. Счастливец, опять дома. Слезы застилают мне глаза, когда я вспоминаю сцену, как мой отец с торжеством привез меня домой. Мама рыдала, сестры целовали меня, даже кухарка плакала, а Бетти держала фартук перед глазами. Весь город говорил обо мне. На станции меня ждала целая толпа народа. Нет, вот история-то. Папа был так зол на тетю, что не сказал с нею ни слова, когда приехал за мною, потому что все говорили, что я умер или меня украли. Вот как я раздобыл денег, чтобы телеграфировать домой. Тетя послала меня чистить бруснику для варенья, а я продал ягоды, пошел на станцию и телеграфировал. Я у тети Бетси, скорее приезжай и возьми меня домой, твой сын Жорж. Мои сестры ужасно милые девочки. Я никогда, никогда во всю жизнь не буду делать ничего, что может их огорчить. Сегодня вечером к чаю к нам пришел пастор, его имя Пемрот Небнезер Слоком. Он сказал, что ему 26 лет. Он бледен, носит белые воротнички и, как я заметил, очень любит девочек и сладкие печенья. Он погладил меня по голове. Терпеть не могу, когда меня гладят по голове. Это прилично для малышей 3-4 лет. Мне кажется, он старается понравиться Лили, но она его не хочет. Единственная душа на земле, о которой думает Лили, это Монтегю де Джонс. Я сегодня как раз отнес ему письмо. Она дала мне 10 центов, чтобы я никому этого не говорил. Он написал ответ и тоже дал мне 10 центов. Лили ожидала меня во дворе. Она быстро спрятала письмо в карман и побежала наверх. Что бы это значило? После чаю мы все пошли в залу. Мистер Слоком спросил меня, люблю ли я мармеладки, потому что я как раз положил одну себе в рот. Я сказал, что люблю и что всегда их покупаю, когда мистер Джонс мне дает денег за то, что я приношу ему письмо от моей сестры Лили. У него позеленело лицо, когда я сказал это. Потом он спросил, часто ли я их покупаю, и я ответил, каждый день. Он вздохнул слегка, как будто слишком много покушал, а потом сказал, что должен возвращаться в свой пансион и писать проповедь. Что за странная жизнь? В этот раз они не бронили бедного Жоржа, не высекли его и не послали спать среди бела дня. Папа говорит, что купит мне на будущей неделе велосипед. Должно быть, я оказался очень полезным, даром, что мне всего 8. Прошлый вечер, когда я уже написал в своем дневнике и мне не хотелось спать, я пошел в комнату Лили, чтобы взять ее ночную кофту и испугать Бетти. И вдруг почувствовал, что в кармане что-то есть. Оказалось, письмо. Я его прочел. Там было: «Карета будет ждать сегодня в 9:00 вечера. Выйди потихоньку, все будет хорошо. Дорогая Лили, не заставь меня ждать напрасно». «Че это?» – сказал я. «Теперь почти 9, пойду посмотрю». Я повесил кофту обратно в шкаф, спустился по черной лестнице и вышел на улицу. Я спрятался за бочкой с золою. Верно, на углу стоял экипаж. Через минуту пришла Лили с узелком в руке. Мистер Джонс выскочил из экипажа, помог ей сесть, захлопнул дверцу, и они покатили.
Кучер погнал лошадей, как будто на пожар. Я со всех ног побежал домой, влетел в комнату, где все сидели, и выпалил. Вы бы лучше поторопились, если хотите еще догнать их. Я думаю, кучера следовало бы задержать за то, что он так бьет лошадей.
«О чем ты говоришь?» – спросила мама.
«О, ничего, только Лили уехала с ним в карете. Они поехали в Плетвиль венчаться, я видел».
Папа проговорил что-то очень скверное. Бес побежала наверх в комнату Лили, чтобы посмотреть, правду ли я сказал. Меня погнали в кровать, как всегда, когда случается потеха. Сегодня я встаю и иду вниз к завтраку, а моя милая Лили уже сидит с другими за столом. А после завтрака говорит мне: «О, Жорже, как ты мог нас выдать?» И вдруг начинает громко плакать. «Уж лучше бы я этого не делал».